С новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Новые ЧП в российской армии и общественная палата при Министерстве обороны России. Разрушительный ураган в Европе. Что будет с Апраксиным двором в Санкт-Петербурге? Кроме этого, наши традиционные рубрики, новости высоких технологий, экономическая панорама и некоторые другие рубрики и темы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа нашей программы и одной из главных тем вообще российской жизни. Речь пойдет о ситуации в российской армии, новый случай дедовщины. Как вы слышали в новостях, в больнице в Нижнем Новгороде находится в коме солдат, которого, как сообщается, избил прапорщик. Между тем, при Министерстве обороны России создан общественный совет. Это первый гражданский контролирующий орган в истории страны при силовом ведомстве. Однако эксперты высказывают сомнение, что новой организации удастся исправить ситуацию в армии. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Вся система российской армии построена таким образом, чтобы скрыть явление дедовщины, в один голос говорят правозащитники. Но система порой дает сбои, и общество узнает о делах рядового Андрея Сычева, солдата Романа Рудакова. Накануне тревожные новости пришли из Нижнего Новгорода. Там в госпитале более 3 недель находится в коме рядовой Владимир Шураев, избитый прапорщик. Из Челябинска, откуда родом солдат, материал нашего корреспондента Андрея Валиева.
В Нижегородский комитет солдатских матерей накануне вечером позвонил отец рядового Шураева и сообщил, что 24 декабря его сын прислал домой СМС, в котором рассказал, что его ударил офицер. Потом пришло еще одно сообщение о том, что юноша обратился в санчасть. После этого связь прекратилась. В новогодние праздники командир части внушал отцу солдата, что его сын находится в госпитале с простудой. Но позже выяснилось, что рядовой больше 3 недель лежит в коме. Вот что рассказали мне в местном комитете солдатских матерей.
Мальчик действительно находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Никаких прогнозов врачи пока не дают. Делали ему магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию. Проводили они консультации с главным нейрохирургом Московского военного округа. Необходимости в перевозе мальчика из этого госпиталя куда-то в другое место пока никакой нет.
Мать пострадавшего солдата умерла. Он живет с отцом, который сейчас находится в состоянии шока и не знает, что предпринять. Он побывал в Нижнем Новгороде и уже вернулся домой. И врачи уверили его, что делают все возможное. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В целях борьбы с неуставными отношениями и преступностью в армии при Министерстве обороны создан общественный совет. Из 50 человек, членов этой новой организации, абсолютное большинство – представители столичного бомонда. Крупные бизнесмены из числа тех, кого называют олигархами, спортсмены, писатели, артисты, певцы, по задумке министра обороны Сергея Иванова, должны осуществлять гражданский контроль военной организации. Практическая польза от работы общественного совета будет минимальна, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Помимо большого количества актеров, бизнесменов, деятелей шоу-бизнеса, бизнеса, руководителей средств массовой информации, которые к армии имеют более чем отдаленное отношение, туда вошли и люди, которые, во-первых, знают проблемы армии. Их немного, человек 5-6. Весь вопрос в том, насколько к их мнению, их взглядам будут прислушиваться. Первое заседание этого совета не оставляет такой надежды. Генералы и члены только что учрежденного совета обменивались давно затертыми, многократно опровергнутыми тезисами. Генералы говорили о том, что проблемы дедовщины – это проблемы всего общества. Члены совета им вторили. Главный редактор московских новостей Виталий Третьяков бодро рассказывал о том, что причины самоубийств в армии кроются в проблемах неразделенной любви и так далее и тому подобное. Не похоже, что люди, у которых есть взгляды, есть некие ответы на вопросы, не похоже, во-первых, что эти ответы понравятся Министерству обороны, а во-вторых, что им просто дадут хоть что-то сделать.
Среди членов общественного совета при Минобороны есть те, кто знает о проблеме неуставных отношений в армии не понаслышке. Валентина Мельникова, председатель Совета солдатских матерей, надеется, что ей удастся донести до своих коллег по совету истинное положение дел в российской армии.
Создание общественных советов при силовых ведомствах для России достаточно новая и правильная форма гражданского контроля. Какой эффект будет? Что мы сможем сделать в общественном совете для того, чтобы помочь вооруженным силам? Ну, это уже дело наше, 51 члена совета, насколько у нас хватит эрудиции, ума и каких-то возможностей наших собственных. Какие-то предложения мы сможем выработать. Я даже думаю, что если мы постараемся, наше предложение придется реализовать. Это очень полезная вещь. Это касается и законодательства. Тут мы точно поучаствуем. Мы предложим им эксперта из нашей организации, который знает законодательство военное лучше даже, может быть, чем генштабистские юристы.
Эксперты высказывают сомнения, что общественному совету удастся контролировать состояние дел в армии. Тем более, что эта организация является лишь совещательным органом, говорит военный обозреватель Александр Гольц.
Что бы ни говорила наша официальная пропаганда, население прекрасно понимает, что именно происходит в армии. Начиная с 99 года, военный бюджет России ежегодно растет на треть. При этом ситуация внутри вооруженных сил не меняется. При том, что совершенно очевидно, есть некое стремление поднять рейтинг, я уж не знаю по каким причинам, министра обороны Сергея Борисовича Иванова, нужно кто-то, кто бы служил ширмой для всего этого безобразия. Точно так же, как общественная палата служит в России ширмой для того, чтобы оправдать неработающий парламент.
Сможет ли общественный совет переломить сложившуюся ситуацию в вооруженных силах и будет ли его работа приносить реальную пользу? С таким вопросом я обратился к писателю и журналисту Дмитрию Быкову.
Военное ведомство не способен контролировать никто. В России есть только одна организация, способная контролировать любые ведомства. Все мы эту организацию знаем. И вряд ли она будет контролировать Министерство обороны. Если же говорить серьезно, то, конечно, в глобальном смысле эта организация ничего не изменит. Но в любом случае создание этой комиссии – это плюс. Потому что, по крайней мере, 2, 3, 4 призывника, которые до них достучатся, имеют реальный шанс заявить о своих проблемах. Это в значительной степени остается, конечно, лотереей. Но, объективно говоря, хоть какой-то крошечный просвет может появиться в его деятельности. Конечно, оно будет состоять из людей специально подобранных. Это будут барды генштаба, соловьи Министерства обороны, люди, которые любят солдатскую жилку, воинскую службу, любят запах сапог. Они любят ездить в часть, читать там стихи свои плохие, показывать сценки ужасные. Есть такие люди у нас, которые любят. Но и этих людей можно докричаться. Поэтому даже если одному человеку помогут, это уже большое, в общем, спасение.
Глава Министерства обороны Сергей Иванов, выступая на учредительном заседании Общественного совета, выразил надежду, что деятельность новой организации будет, цитирую, «активно способствовать обеспечению обороноспособности и безопасности государства. Мы не намерены оставаться сторонними наблюдателями за вашей деятельностью», подчеркнул министр. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новый случай проявления дедовщины в российской армии. В больнице в Нижнем Новгороде находится в коме солдат Владимир Шураев, которого, как сообщается, избил прапорщик. Турецкий писатель и журналист армянского происхождения Грант Динг был застрелен в Стамбуле. Об этом сообщила турецкая пресса. Жертвами мощного урагана в Западной и Центральной Европе стали по меньшей мере 29 человек. Больше всего 12 погибших в Великобритании, на которую пришелся первый удар. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время политики», которую ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных тем этой программы – Сербия. Накануне парламентских выборов. Выборы пройдут в воскресенье. Мы об этом уже говорили. Так вот, подробнее об этом в «Времени политики». 10 вечера, не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор свежей американской прессы. В прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Одно из важнейших событий – это американская реакция, надо сказать, очень нервная, на то, что Китай уничтожил свой собственный спутник Земли. Американцы, не только американцы, японцы тоже подозревают китайцев в желании вести звездные войны. А что пишут газеты?
Кирилл, одним из примеров нервной реакции, как вы выразились, служит статья в газете «Вашингтон-Пост». В ней говорится... Это очень серьезное событие, демонстрирующее способность Китая наносить удары по американским спутникам. Испытание противоспутниковой технологии, как считается первой за последние два десятилетия, вызывает озабоченность у Америки, уязвимостью ее спутников и является предвестником вероятной гонки вооружения в космосе. По заявлению Белого дома, США считают разработку и испытания Китаем такой технологии несовместимыми с духом сотрудничества, к которому стремятся обе державы в мирном освоении космоса. Далее в статье говорится, в результате разрушения китайского спутника создалось большое скопление обломков, которые могут серьезно повредить другие спутники на орбите и, возможно, даже космические корабли. США и Советский Союз испытывали противоспутниковые технологии в 80-х годах, и Соединенные Штаты сбили один из своих спутников в 85-м году. Обе страны прекратили программы отчасти из-за проблемы с обломками в космосе, говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». Далее в статье отмечается, что в ООН Китай ратует за создание международной конференции, которая займется решением вопросов, вызванных, по его словам, неизбежной гонкой вооружения в космосе. США выступают против идеи создания конференции, приводя тот аргумент, что она не нужна, поскольку гонки вооружения в космосе нет. Тем не менее, администрация опубликовала прошлой осенью обновленную национальную космическую стратегию, в которой заявляется, что США имеют право защищать себя в космосе от любых враждебных действий. Испытания, проведенные Китаем, проходят в атмосфере усиливающейся напряженности в отношениях двух стран по вопросу использования космического пространства и являются откатом к холодной войне, пишут авторы статьи в газете «Вашингтон-Пост». И подводят итог. Американские спутники – уязвимое место нашей национальной безопасности. И президент Буш должен безотлагательно выступить инициатором международного соглашения, запрещающего разработку и испытания противоспутниковых систем. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Давайте перейдем к другим международным темам. Что еще любопытного в газетах?
Мое внимание привлекла статья в газете Wall Street Journal, написанная министром иностранных дел Азербайджана. Автор пишет, история с российским концерном «Газпром», повышающим цены на газ, повторяется в этом году с Азербайджаном, Грузией и Белоруссией. Для Азербайджана это неприемлемо. В качестве ответной меры мы прекращаем закупки российского газа и использование российского газопровода для экспорта азербайджанской нефти в Европу. Азербайджан искренне желает иметь прагматичные, движимые интересами рынка отношения с Россией. Но как независимое государство мы должны блюсти национальные интересы. Далее в статье говорится, регион Южного Кавказа приносит Европе огромную стратегическую выгоду. На прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала всесторонний стратегический доклад по вопросам энергетики. В этом контексте Каспийская энергия играет важную роль по двум причинам. Во-первых, Каспийский газ и нефть позволят Европе уменьшить зависимость от ненадежных поставщиков энергоносителей. И во-вторых, газ предположительно становится самым быстрорастущим источником энергии. Потребление его странами-членами ЕС вырастет до 30% в 2030 году, и потому освоение новых рынков энергоносителей становится стратегическим приоритетом Европейского Союза. Далее автор пишет. Подписанный в октябре меморандум о взаимопонимании в сфере стратегического партнерства по вопросам энергетики между ЕС и Республикой Азербайджан – шаг в правильном направлении. Создался благоприятный момент для того, чтобы начать думать об интеграции энергетических рынков Европейского Союза и Южного Кавказа с привлечением Румынии, Болгарии, Украины, Молдовы, Турции и Греции. Для того, чтобы получить максимальную выгоду от более тесного сотрудничества с Европой, Кавказ должен развивать свою рыночную экономику и демократию. Предпосылкой долгосрочного экономического прогресса региона являются реформы. Но именно сотрудничество с Европой наполнит эти реформы содержанием. Это были выдержки из статьи министра иностранных дел Азербайджана в газете Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет подготовила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Нашу программу продолжит самая сейчас актуальная для жителей Северо-Западной и Центральной Европы тема. Речь пойдет о разрушительном урагане, который пронесся по этим территориям минувшим вечером и ночью, оставив около 30 человек убитыми, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер о том, что произошло в этой стране.
Ураган Кирилл унес 10 жизней, есть много раненых, множество повреждений как общественных зданий, так и частных домов. Хотя метеослужбы Германии накануне предупреждали население, рекомендовали воздержаться от поездок и советовали парковать автомобили подальше от деревьев, многие владельцы автомашин поплатились за свою беспечность. В Баварии, где скорость ветра достигала в отдельных местах 200 км в час, сорваны многочисленные крыши, общий убыток по предварительным подсчетам составит несколько миллиардов евро. А вот оценка синоптика Инге Нидек. В целом по стране это была одна из самых страшных бурь за послевоенное время, но за исключением некоторых мест, где можно было говорить об урагане, надо радоваться, что разрушения и ущерб остались в мыслимых пределах. Конечно, разрушений много, и движение поездов только восстанавливается и будет функционировать с перебоями до конца дня. Зато радуются дети, у них неожиданно возник свободный от школы день. Если работа аэропортов постепенно возвращается к нормальной, то этого нельзя сказать о железной дороге. Впервые в истории Германии движение поездов было полностью остановлено вчера вечером, так как многие мачты оказались погнутыми или были вовсе повалены, а на скоростных трассах оказалось огромное количество вырванных с корнем деревьев. Руководство железных дорог, дабы избежать ночевок пассажиров в поездах на трассах между городами, довели большинство поездов до ближайших вокзалов и остановили движение. Трудный жребий выпал тем, кто прибыл вчера на новый главный берлинский вокзал. Несмотря на то, что скорость ветра в Берлине была чуть более 100 км в час, в фасадной части вокзала сорвало стальную балку длиной в 6 метров и весом 2 тонны, и она упала на ступени входа в вокзал с высоты 40 метров. К счастью, при этом никто не пострадал. Вокзал был полностью эвакуирован из-за опасности обрушения конструкции из стали и стекла, и пока непонятно, когда он возобновит работу. Десятки тысяч немцев остались без электричества. В целом обошлось без ожидаемых больших затрат, так как ураган пронесся над Германией быстрее, чем ожидалось, и не успел, что называется, отдать все возможные осадки. По всей стране продолжаются работы по ликвидации последствий урагана, говорит Альбрехт Брёме, президент службы технической помощи. В течение ночи 5500 сотрудников нашей службы и добровольных помощников работали без пауз по всей Германии. Более всего дел было в земле Северной Рейн-Вестфалии. Сейчас трудится по разбору завалов и уборке препятствий на дорогах примерно 1000 человек, но это число в течение дня увеличится, так как надо в первую очередь как можно скорее очистить железнодорожные пути. Мы работаем над восстановлением энергоснабжения и помогаем, где можем, нашими агрегатами для подачи напряжения при острой необходимости. Движение поездов, мы надеемся, будет восстановлено к концу дня, но я лично предполагаю, что наши службы и пожарные команды будут по воскресенье включительно загружены работой по ликвидации последствий урагана. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. В Петербурге разгорается новый градостроительный скандал. Ассоциация предпринимателей и арендаторов «Апраксин двор» направила открытое письмо губернатору Петербурга Валентине Матвиенко с просьбой разобраться, почему городские власти намерены снести все здания «Апраксина двора», изменив принятую концепцию реконструкции территории. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Около 15 тысяч человек работают в 57 торговых корпусах и на вещевом рынке Апраксина двора, который к тому же является памятником архитектуры. Недавно ему исполнилось 250 лет. С 2003 года реконструкцией знаменитого питерского рынка занимается агентство по реконструкции и развитию Апраксин двор. И уже сейчас видно, что опрашка меняется. Завершена реконструкция 11 корпусов. Но на прошлой неделе КУГИ провел совещание, на котором выяснилось, что городские власти ищут нового инвестора для реконструкции квартала. Территорию в 14 гектаров хотят продать на торгах одним лотом, а договор с агентством «Апраксин двор» разорвать. Чиновники собираются убрать из опрашки знаменитый рынок, снести внутренние постройки и возвести на их месте современный коммерческий квартал. Сейчас по вине КУГИ реконструкция практически приостановлена, говорит генеральный директор агентства «Апраксин двор» Александр Шабасов.
Изначально далеко не все собственники собирались вкладывать деньги в реконструкцию. Вообще идти навстречу городу и властям, потому что у каждого была своя история до этого. Кто-то верил, кто-то не очень, а кому-то было просто некогда договариваться. Вот на сегодняшний день достигнута договоренность. Идет работа. Сюда пришли иностранные банки, сюда пришли иностранные инвесторы. К сожалению, вот эти заявления вот уже за собой повлекли нехорошие, негативные последствия. Хорошо, что ассоциация сейчас взялась за координацию действий, чтобы действия недовольных не приняли хаотичный характер народного бунта.
В реконструкцию Апраксина двора инвесторы и собственники помещений уже вложили около 150 миллионов долларов.
Обманутые амбиции стоят, наверное, еще и дороже для многих граждан и бизнесменов. Вот эта ситуация, когда заказчик заказал строить дом, сказал другим, что дом не будет построен, и уехал отдыхать, вот она приведет, на мой взгляд, к очень нехорошим последствиям. Я полностью согласен с резюме многих собственников-арендаторов, которые подписались под открытым письмом, что губернатор введен в заблуждение. Это совершенно очевидно. Никакого сноса здесь не будет и быть не может.
Собственники помещения Апраксина двора и инвесторы при остановленной реконструкции готовят судебные иски с требованием компенсации.
Говорить о том, что будет какая-то компенсация, это утопия. Даже не в том плане, что деньги будут или не будут. Деньги, может, и будут. Просто их некому будет давать. Это же надо настолько объяснить аргументированную позицию собственникам. Господа, мы вам сделаем намного лучше, вам будет намного выгоднее, это будет, естественно, дороже, чем то, что вы имеете. И как они будут это объяснять тогда, когда-то они только что это объясняли 3 года назад, более, извините, но не дешевым, да, людям с меньшим запросами, и сейчас передумав по дороге. Это нереализуемо. Никаких компенсаций платить не придется.
Не надеется на благополучный исход собственник Центра автомобильной торговли, инвестор 3 корпусов «Опрашки» Ирина Иванова.
Мы знаем такие примеры на сегодняшний день даже в городе, когда гаражи оцениваются за копейки, да, и все люди, частные собственники, не могут купить даже 10% от того гаража, да, который на сегодняшний день стоит какие-то бешеные деньги. Но здесь хотелось бы говорить все-таки о традициях города и о культурных памятниках. Ведь Апраксинову двору 250 лет. И вот одним росчерком пера взять и снести весь этот исторический памятник, который создавался, кстати, тоже для розничной мелкой торговли, и до сих пор он так существует. Вот это, конечно, наводит, ну, просто удивление. Что говорить о наших инвестиционных планах? Они сейчас нарушены, потому что у нас есть договоры, и у каждого собственника, наверное, на сегодняшний день договор есть с агентством. Мы заплатили огромные средства для подготовки град-регламента городу, между прочим, по договорам с города. И эти деньги, они просто-напросто выброшены в пропасть. И что делать дальше, мы пока не знаем. Говоря о своей собственности, о нашей фирме. Это тоже традиция города. Это первый автомагазин в городе, который был построен для частных лиц приобретения автотранспортных средств в 50-е годы. Хотелось бы, чтобы эти традиции дальше соблюдали в городе. О сносе речи не может быть. Ну, на мой взгляд.
Но питерские власти думают, что торгово-развлекательный комплекс и парковка на 1000 мест важнее любых собственников и любых традиций.
Татьяна Вольская, наш корреспондент в Санкт-Петербурге. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свобода» очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из главных тем в традиционной рубрике Игоря — «Красное сухое», режиссер Российского провинциального театра об алкогольных пристрастиях служителей мельпомены в суровых северных условиях. 9 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А в Москве сейчас 18:30. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут наша новая рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», «Новости высоких технологий», очередная история Запада и Востока, на этот раз из Лондона. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Новое чрезвычайное проявление дедовщины произошло в российской армии. В больнице в Нижнем Новгороде находится в коме солдат Владимир Шураев, которого, как сообщается, избил прапорщик. Турецкий писатель и журналист армянского происхождения Грант Динк был застрелен в Стамбуле. В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение. Ураган надвигается в Смоленскую, Тверскую и Московскую области. В Псковской области и Краснодарском крае из-за непогоды уже произошло частичное отключение электричества. А в странах Запада и Центральной Европы пытаются оценить масштабы ущерба, который нанес мощный ураган. Его жертвами стали по меньшей мере 33 человека. Во многих странах нарушено железнодорожное и авиасообщение. Сотни тысяч домов до сих пор остаются без электричества. Украина, между тем, возобновила транспортировку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», через которую российское топливо поступает в Словакию, Венгрию и Чехию. Сбой произошел из-за неполадок на нефтеперекачивающей станции «Карпаты», вызванных как раз тем самым ураганом.
В Екатеринбурге госпитализированы 189 детей с острой кишечной инфекцией. По данным медиков, источник заражения – питьевая вода. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко вернется в Тбилиси в понедельник. В МИД России, между тем, заявили, что отмена визовых, почтовых и авиационных ограничений, введенных против Грузии, пока не планируется. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 января 2001 года. Дело госсекретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина. По требованию швейцарской прокуратуры и согласия Нью-Йоркской прокуратуры 17 января Бородин был арестован в аэропорту Кеннеди. Арест Бородина комментирует Владимир Иванидзе, корреспондент газеты «Совершенно секретно».
Что касается Бородина, то его арест абсолютно закономерен. Бородин подозревается в крупномасштабных хищениях государственных средств. И более года назад швейцарская прокуратура выписала международный ордер на его задержание. Сделано это было по двум причинам. Доказательства его личного участия в хищениях сотен миллионов долларов государственных средств абсолютно очевидны. И связаны они с реконструкцией Кремля, счетной палаты и переделки президентского самолета. А второе, он не являлся на допрос к следователю Деву. Бородин, видимо, серьезно оторвался от жизни, решив, что если ему удалось приватизировать Генеральную прокуратуру России, то теперь его никто не тронет. Это неправда. Бородин должен был быть задержан, и его задержали. Так что к американским властям никаких претензий быть не может. Я уже более 2 лет занимаюсь этой историей, и чем больше я узнавал, тем больше поражался масштабом воровства и беззастенчивости этих людей. Теперь вот господин Бородин провел всего лишь ночь в обычной бруклинской тюрьме и тут же согласился отправиться в любое время в Швейцарию. И я понимаю почему. Там не похамишь и безнаказанно никого не оскорбишь, как это делал бывший кремлевский завхоз в России. За все время работы над этой темой настоящий шок я испытал лишь однажды, когда руководитель следственной группы по так называемому делу «Мобитекс» господин Тамаев объявил в декабре прошлого года, что дело закрыто. Тамаев и его свежеиспеченные начальники в Генеральной прокуратуре сделали ее настоящим посмешищем прокуратуру. Мало кто нанес такой урон престижу прокуратуры и самому духу законности в России. Тамаеву присылают копии банковских документов из Швейцарии, из которых ясно следует, что высокопоставленный государственный чиновник Бородин не только имел номерные счета в западных банках, но и получал на эти счета десятки миллионов долларов. Причем получал от тех, кто подряжался исполнить государственные заказы, организованные самим Бородиным. Господин Тамаев закрывает дело, заявляя, что это всего лишь копии. Я уверен, что в Генеральной прокуратуре еще и остались следователи, которые после сообщения об аресте Бородина удовлетворенно усмехнулись. Но усмехнулись они про себя, молча. И это молчание будет дорого обходиться. Об них просто будут вытирать ноги. Еще и еще.
Владимир Иванидзе о деле Павла Бородина. 12 апреля 2001 года Москва внесла в кассу Женевского дворца правосудия 5 миллионов швейцарских франков, 3 миллиона долларов, в качестве залога, и Бородин вернулся в Россию, где его дело не было подвергнуто уголовному расследованию. Радио «Свобода», 19 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
К новейшей политической истории России и Радио Свобода, конечно же, мы вернемся к новостям, но отнюдь не к политическим, а к событиям в сфере высоких технологий. У микрофона обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Продажи музыки через интернет выросли в 2006 году до 2 миллиардов долларов. Это почти 10% всего дохода звукозаписывающих компаний. Международная федерация индустрии звукозаписи утверждает, что за год продажи через сеть удвоились. О распространении музыки через интернет рассказывает Александр Костинский.
По данным Международной федерации индустрии звукозаписи, в 2006 году из интернета с платных ресурсов было скачано почти 800 миллионов композиций. Это на 90% больше, чем в 2005 году. Число, конечно, большое, но это означает, что на одного пользователя интернета приходится всего лишь одна оплаченная музыкальная композиция. То есть доля бесплатно распространяемой музыки на порядок больше, чем платной. Это положение звукозаписывающие компании хотят изменить с помощью ужесточения законодательства. Они считают, что судебные иски изменили положение на рынке. Многие люди теперь опасаются загружать музыку бесплатно из файлообменных сетей и готовы заплатить за любимые композиции.
Новости коротко. Джеффри Гудин может стать первым осужденным по федеральному закону США, направленному на борьбу со спамом. Он занимался фишингом, то есть выманивал у неосторожных пользователей интернета конфиденциальную информацию, предлагая подложные страницы веб-сайтов известных компаний, таких как «Америка Онлайн». Джеффри Гудин может быть лишен свободы на 101 год. Несмотря на все усилия компании Microsoft, бесплатный и свободно распространяемый браузер Firefox отобрал у Internet Explorer еще 5% рынка. По данным компании NetApplication, доля Internet Explorer упала почти на 6%, но остается по-прежнему высокой, около 79%. Также более популярными стали браузеры Safari и Opera. В 2007 году пользователи широкополосного интернета могут столкнуться с серьезными трудностями из-за быстро растущего объема пересылки видео через сеть. Так считают специалисты компании Deloitte. Объем мирового интернет-трафика может вырасти за год в 2 раза, но стоимость передачи данных падает. Поэтому провайдеры не спешат увеличивать пропускную способность магистральных каналов, что и может привести к перегрузке сети.
Ольга Орлова, новости высоких технологий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Наша программа продолжит культурная тема. В Московском музее архитектуры открылась выставка «Крым в огне» или «Огненная реконструкция ойкумены». Это проект украинского художника Владимира Бахтова, который создает свои объекты при помощи горящих факелов, а потом снимает их на фото. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Во время открытия выставки Владимир Бахтов продемонстрировал во дворе Музея архитектуры свое искусство, которое он называет гелиографией, то есть рисованием огнем. Ничего особенно впечатляющего. Просто водит размашисто в темноте человек факелом на длинном гибком шесте. Однако это только полдела. Движения Бахтова фиксируются на фотопленке в режиме длительной выдержки, и получаются сплошные линии, светящиеся контуры древних объектов, на самом деле давно разрушенных, на снимках возрожденных. Это огненные призраки домов, святилищ, храмов и даже весельного судна «Диеры» на берегу моря. Огонь выхватывает из тьмы фрагменты реальности, волны, склон горы, кусок колонны, часть алтаря. Все вместе составляет завораживающее зрелище. Владимир Бахтов живет и работает в Древней Ольвии и ею вдохновляется.
Ольвия, на территории которой я делаю эти проекты, это археологический заповедник. Раньше на этом месте был античный город, который просуществовал целую 1000 лет. Сейчас на этом месте, естественно, то, что я называю историческим ландшафтом, живописные холмы и остатки жилых домов, ритуальных строений, которые были в античное время. Это, безусловно, требует какого-то внимания не только ученых, но и художников. И я несколько лет подряд делаю проекты, которые условно называют реконструкцией пространства. Практически это фиксация рисования огнем утраченных силуэтов.
Вы говорите реконструкция утраченных частей здания, а как вы узнаете, какими были очертания?
В том-то и секрет. Есть привязка к археологическому объекту. Пусть это будет Ольвия, Херсонес или Пантикопей. Археологический объект на сегодняшний день выглядит так. Это, кроме холмов, которые хранят тайны, есть еще раскопки раскопы, сделанные археологами, которые открывают эти тайны. И археологи обозначают фундаменты домов, если они исчезли полностью или просто открывают эти части строения в виде руин. И вот это является для меня тем как бы нулевым циклом, над которым я надстраиваю то, что уничтожено временем. Практически нет ни одного здания или объекта на этой выставке, который я нарисовал бы произвольно.
Это дань любви к рисованию, признается Владимир Бахтов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит наша рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Густев.
Наличие профильного образования и опыта работы вовсе не повод для занятия важных должностей в России. Так иронически авторы редакционной статьи на сайте Газета.ру под заголовком «Ненужные тонкости» комментируют одну из последних инициатив Государственной Думы. Отменить избыточное, по мнению представителей всех пяти фракций, положение закона, обязывающее членов Центризбиркома и руководителей региональных избиркомов иметь высшее юридическое образование или научную степень в области права.
Причем тут дипломы, когда страна стоит на пороге важнейших выборов 2008 года, когда главным достоинством членов ЦИКа будет отнюдь не знание замшелого римского права, а понимание текущего политического момента и, разумеется, полная политическая лояльность. Перефразируя классика, юристом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Гражданин в переводе с языка 19 века на язык 21 значит государственно мыслящий человек. И неужели какого-то верного государственника, человека, рука которого гарантированно не дрогнет при работе с протоколами территориальных избирательных комиссий, нужно забарковать только потому, что он не юрист? Главное значение имеет не профессиональная, а политическая ориентация или, что еще важнее, ориентация на конкретную персону, степень близости к ней. Радиоинженер Грызлов, отвлекшись на пару лет от законодательной рутины, не только порулил милицией, но выявил в рядах МВД оборотней в погонах, которых профи просто не замечали. Кибернетик Зурабов, возглавив Минздрав, не устает модернизировать эту чужую для него область, и идеи, которые ужаснули бы профессионального врача, не вызывают никакого душевного трепета у политического назначенца. Юрист Греф вот уже который год реформирует экономику, а Корабел Кириенко с комсомольским задором готов двигать вперед отечественную атомную энергетику. Физик Фурсенко с бесстрашием и упорством настоящего экспериментатора ставит опыты и над средней, и над высшей школой, и даже над Академией наук. Вчерашние скромные бойцы невидимого фронта всего за несколько лет стали крупнейшими авторитетами в области нефти и газа.
Главное, чему учит живая практика, весьма отличная от сухой теории, образование – это, вероятно, последнее из качеств, по которым достойного высокого доверия мужа можно отличить от недостойного, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Предложение фракции «Единой России» об отмене обязательного юридического образования для членов ЦИК и членов региональных избиркомов на самом деле имеет большой политический смысл, поскольку подтверждается, что профильное образование и профильный опыт работы совершенно не обязательны для замещения важных должностей. Если бывшие работники службы безопасности легко могут разбираться в нефти и газе, если юрист Греф может заниматься экономикой, то почему для членов ЦИК, для уважаемых людей, которые могут занять должности, особенно у такого важного избирательного цикла, надо требовать юридического образования? Кроме того, собственно, предложение «Единой России» фиксирует некоторую необязательность корочки об образовании. У нас перед глазами есть пример академика, на которого доподлинно неизвестно, что он закончил среднюю школу, это Рамзан Кадыров. Так что «Единая Россия» просто оформляет юридические правила в соответствии с той жизнью, которую она обеспечила.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Новое ЧП в российской армии. В больнице в Нижнем Новгороде находится в коме солдат Владимир Шураев, которого, как сообщается, избил прапорщик. Турецкий писатель и журналист армянского происхождения Грант Динк застрелен в Стамбуле. В ряде регионов России объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением урагана. А в странах Западной и Центральной Европы пытаются оценить масштабы ущерба, нанесенного этим ураганом, ураганом Кирилл, жертвами которого стали по меньшей мере 33 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России в первой половине января составила 1,3%, что на 0,4% меньше, чем в такой же период первого месяца 2006 года, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Ранее Министерство финансов сообщило, что, по его оценкам, темпы роста потребительских цен в январе не превысят 2,2% против 2,4% в январе прошлого года. В целом, в 2007 году правительственный прогноз по инфляции составляет от 6,5% до 8%. Государственная Дума России одобрила в третьем заключительном чтении закон о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Говорит руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
В соответствии с этим законом точно разделяются делящиеся материалы исключительно военного назначения, и они остаются в исключительной компетенции государства, и делящиеся материалы гражданского назначения, например, топливо для атомных станций. Делящиеся материалы гражданского назначения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. В перечень таких юридических лиц попадут только юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству.
Российские власти в перспективе намерены сохранить присутствие государства только в атомной и гидроэнергетике, отдавая частным инвесторам тепловую генерацию. Как считает представитель Министерства промышленности и энергетики Вячеслав Кравченко, этот сектор производства электроэнергии окажется привлекательным для частного бизнеса.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации. В тепловой генерации это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля 2007 года составит $179.70 за тонну, что примерно на 0,7% меньше действующей ныне ставки. Об этом говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства страны. Пошлина на экспорт нефти пересматривается каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В ноябре-декабре 2006 года средняя цена российской нефти Urals составила примерно $56.70 за баррель или $414 за тонну. Объем выданных в России ипотечных кредитов к концу октября 2006 года составил более 115,5 миллиардов рублей, что на 44% превышает годовой целевой показатель, заявил сегодня заместитель министра регионального развития Виталий Шилов. В материалах министерства также отмечается, что средняя ставка по рублевым кредитам, выданным на покупку жилья, составила 14%, а по валютным кредитам – 11%. Вместе с тем, как считает первый вице-премьер Дмитрий Медведев, значительно увеличение объемов ипотечного кредитования можно будет добиться лишь при дальнейшем снижении процентных ставок.
К 2009 году эта ставка снизится до 9%, но по возможности, естественно, ее нужно снижать и дальше, потому что вы все прекрасно понимаете, что наиболее оптимальной ставкой, такой ставкой, которая соответствует мировому опыту, является ставка в районе 7-8%. И, конечно, нам нужно развивать ипотечное кредитование не в Москве, а в регионах.
В России в первых числах февраля начнутся выплаты новых видов пособий по уходу за детьми до достижения ими возраста 1,5 лет, сообщил министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. В частности, для неработающих матерей его размер составит 1500 рублей при рождении первого ребенка и 3000 рублей при рождении второго. Для матерей, которые подлежат обязательному социальному страхованию, величина пособия, по словам председателя Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерины Ваховой, будет рассчитываться в зависимости от размера их заработной платы.
Сегодня пособие по уходу за ребенком составляет 700 рублей и получают только работающие женщины или может получить отец. С 1 января работающие женщины или отцы, или члены их семьи, как определят в интересах ребенка, будут получать 40% от прежнего заработка, но потолок определен 6 тысяч и не менее 1500 и 3000, соответственно, за первого или второго ребенка.
Центральный банк России и Министерство финансов совместно участвуют в разработке изменений в закон о банках и банковской деятельности, касающихся оценки деловой репутации руководителей и членов советов директоров кредитных организаций, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. В частности, эти поправки расширяют круг лиц, в отношении которых проводятся такие оценки, и закрепляют за Центральным банком право нормативного регулирования этого вопроса. В том числе он в соответствии с законодательством сможет формировать критерии оценки деловой репутации банкиров. Курс доллара на сегодня 26 рублей 53 копейки. На выходные понедельник 26,51. Евро сегодня стоит 34 рубля 40 копеек. Курс на следующие дни 34,42. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Лондон, один из самых дорогих городов Европы, недавно установил еще один рекорд в области стоимости услуг. В британской столице открылся самый дорогой в мире платный общественный туалет. Об этом новом образце такого рода услуг рассказывает корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Общественные туалеты Лондона, особенно в универмагах, также неплохо содержатся. Однако им, конечно, далеко до туалетов в пятизвездочных отелях или дорогих ресторанах. Однако совсем недавно в Лондоне на самой его оживленной торговой улице Оксфорд-стрит открылся женский общественный туалет, самый дорогой в мире. Вход туда стоит 5 фунтов, 10 долларов. Сразу оговорюсь, что очереди туда нет. Тем не менее, этот лондонский туалет, названный WC1, что можно расшифровать как первый ватер-клозет, не простаивает. Ежедневно его посещают десятки женщин. Первое, что поражает, когда входишь в WC-1, это огромный роскошный полукруглый вестибюль, стены которого опоясывает туалетный стол с 10 зеркалами и обитые бархатом банкетки. На столе свежие цветы и основные косметические принадлежности. Горят ароматические свечи. Мраморный пол и мягкое освещение дополняют картину. Вас встречают три одетые в белоснежные халаты девушки и объясняют, как пользоваться туалетом. Присутствует и женщина-секьюрити. Она следит в основном за тем, чтобы в туалет случайно не забредали мужчины. В вестибюль выходит 7 дверей красного дерева, за ними туалетные кабины. Этажом ниже размещены еще 9 таких кабин. Вхожу в одну из них под номером 5. Кроме белого дизайнерского унитаза и биде, в этой же кабине большая раковина. На ней мыло, лосьон, крем для рук, зубная щетка. Тут же свежее махровое полотенце, которое заменяется после каждого посетителя. Кстати, вся кабина моется и стерилизуется после каждого посещения. В кабине установлен кондиционер, который регулирует температуру помещения в зависимости от времени года. Строительство этого туалета обошлось его владелице Элейн Дженнард в 1 000 000 фунтов. «Сколько же человек работает в WC-1?» – спросила я ее.
У нас работают служащие двух специальностей. Это консультанты-косметологи, которые помогают посетительницам с макияжем и выбором косметики. И 8-10 уборщиц, ежедневно занятых на 2 этажах. Всего у нас 19 кабин.
Кто посещает WC-1? Женщины из каких социальных слоев?
В общем-то, каждая женщина пользуется туалетом. Надо вам сказать, что мой личный опыт посещения общественных туалетов в Британии и в Европе свидетельствует, что после таких посещений я психологически чувствую себя хуже, а не лучше. И моей целью было изменить это ощущение. Мой туалет вовсе не предназначен для богатых дам. Это заведение посещают женщины всех классов. И у каждой из них после его посещения настроение меняется к лучшему.
Намерены ли вы открыть туалет такого же типа и для мужчин?
В ближайшие несколько лет мы намерены заниматься женскими туалетами. Дело в том, что наши маркетинговые исследования показывают, что 80% женщин готовы платить за такой сервис, как у нас, тогда как лишь около 30% мужчин согласны это делать. В этом смысле существует огромное различие между мужчинами и женщинами. Не хочу сказать, что я отказываюсь от идеи. Сейчас мужчины следят за собой намного тщательнее, чем раньше, и могут быть не менее щедры в этом отношении, чем женщины.
Судя по всему, WC1 на Оксфорд-стрит может претендовать на премию, которой Британская туалетная ассоциация ежегодно награждает лучший общественный туалет страны.
Председатель Британской туалетной ассоциации Ричард Тисонелл посетил наш туалет и лично его осмотрел. Он никогда не видел ничего подобного. Он сказал тогда: «Похоже, что мечты стали действительностью». Это его подлинные слова. Честно говоря, я даже не знаю, будем ли мы номинированы на эту премию, потому что WC1 гораздо больше, чем туалет. Однако, если ассоциация номинирует нас, мы были бы счастливы получить эту премию.
Владелицей самого дорогого туалета в Европе Элейн Дженнерт беседовал наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. И эта история, не очень обычная, завершила информационные часы программы «Время свободы». А вот итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас?
Добрый вечер, Кирилл. Начнем с погоды. Ураган пронесся над Европой. Десятки людей погибли. Сейчас этот ураган достигает уже границ России. Однако, судя по прогнозам синоптиков, которые мы представим в нашем итоговом выпуске, он ослабнет и не принесет таких серьезных разрушений и тем более жертв. Кроме того, сегодня в программе братья Читаевы из Чечни выиграли дело против российских властей о пытках и бесчеловечном обращении. Новость последних часов: в Стамбуле убит главный редактор единственной в Турции газеты на армянском языке. Сербия готовится к парламентским выборам. Шансы на победу националистов и демократов приблизительно равны. Первая в России низкобюджетная авиакомпания начинает продавать даже билетов на свои авиарейсы. И печальная новость: умер известнейший, наверное, в мире колумнист Арт Бухвальд.
Известный еще с советских времен для нас с вами, например. Мы с вами обсуждали. Спасибо, Андрей. В 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». В гостях у обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова, посол Эстонии в России Марина Кальюрант. Обсуждаться будет кризис вокруг советских памятников, в российско-эстонских отношениях. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Организация Объединенных Наций должна перестроиться.
Почему родители не пускают к нему? Почему вокруг завесы секретности?
Будьте храбры и признайте, что вы не можете исполнять обязанности премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В своих последних эссе Бухвальд успел посмеяться и над самой смертью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.